Тело Розы неуклюже распласталось между душевой и коттеджем Оверлук, а ее сознание бушевало в голове девчонки из Нью-Хэмпшира. На этот раз ее не ждала там наездница с копьем на белом жеребце. О, нет. Теперь там были лишь испуганная пташка и старушка Рози, жаждущая мести. Она убьет девку только в самом крайнем случае. Слишком уж то ценно. Но Роза может дать ей почувствовать грядущую смерть. То, что чувствовали друзья Розы. В головах у лохов так много мягких, уязвимых мест. И каждая из них она знала очень «Пошла прочь, тварь! Оставь меня в покое или завалю к херам!» Перед ее глазами словно взорвалась светошумовая граната. Роза судорожно дернулась и вскрикнула. Большая Мо, которая как раз хотела дотронуться до нее, в удивлении отпрянула. Роза не заметила, даже не увидела ее. Она продолжала недооценивать силу девчонки. Роза пыталась зацепиться за что-нибудь в ее голове, но мелкая сучка попросту выталкивала ее. Это было невероятно, это бесило и ужасало, но именно так все и происходило. Что еще хуже, она ощущала свои руки. Они тянулись к лицу. Если мой коротышка Эдди не остановит ее, девчонка заставит Розу вырвать собственные глаза. Ей придется сдаться и отступить. По крайней мере, на какое-то время. Но прежде чем Роза это сделала, глазами девки она увидела кое-что, наполнившее ее облегчением. Это был папаша Ворон. И в руке он сжимал шприц. Абра собрала воедино всю свою силу. Больше, чем в тот день, когда она искала Брэда Тревора. Больше, чем она вообще использовала когда-либо за свою жизнь. И все равно этого хватало едва-едва.
И когда она уже начала думать, что женщину в шляпе не удастся выпихнуть прочь, мир снова начал вращаться. Она сама заставляла его вращаться. Но как же это было трудно!
Точно толкать перед собой гигантское каменное колесо. Небо и лица, смотревшие на нее сверху вниз, пропали. Потом была секунда абсолютной темноты, когда она оказалась между... нигде. А потом перед ее глазами вновь возник коридор. Только она была уже не одна. В дверях кухни стоял человек. Нет, не человек. Ворон.
«Привет, Абра!»
Сказал он, улыбнувшись, и прыгнул на нее. Абра, по-прежнему немного не в себе после стычки с Розой, даже не попыталась остановить его силой мысли. Просто повернулась и побежала. В моменты самого сильного стресса Дэн Торренс и папаша Ворон вели себя практически одинаково. Хотя ни тот, ни другой об этом даже не подозревали. Зрение Ворона обрело такую же ясность. Он точно так же воспринимал все происходящее в замедленном темпе. Он увидел розовый браслет на левом запястье Абры и успел вспомнить о кампании по борьбе с раком груди. Он увидел, что рюкзак девчонки занесло на левую сторону, когда она метнулась вправо, и понял, что рюкзак полон учебников. Он даже успел полюбоваться яркой копной ее волос, развивающейся за спиной. Он поймал ее у двери, когда она пыталась повернуть ручку. Левой рукой Ворон обхватил ее шею и, рванув назад, почувствовал первые попытки, беспорядочные и слабые, оттолкнуть его силой мысли.
«Не весь шприц. Это может убить ее. Вряд ли она весит больше 115 фунтов».
Она дергалась и брыкалась, но Ворон уже вонзил иглу точно под ключицу.
Девчонка смогла дотянуться левой рукой до его правой и ударила по ней. Шприц выпал и покатился по полу. Так что Ворон мог больше не беспокоиться о дозировке.
Но провидение всегда благоволило верным гораздо больше, чем лохам. Так было всегда, так случилось и сейчас. Доза оказалась ровно такой, какой нужно. Он почувствовал, как она сдает тот небольшой плацдарм в его мозгу, который успела захватить. Ее руки тоже опустились. Она потрясенно уставилась на него влажными глазами. Ворон похлопал ее по плечу.
«Давай прокатимся, Абра. Скоро ты познакомишься с удивительными людьми».
«Невероятно». Но она улыбнулась. Довольно пугающей улыбкой для девочки столь юной, что если спрятать волосы под бейсболку, она сойдет за мальчишку.
«Монстры, которых ты зовешь друзьями, мертвы. Они...»
На последнем слове Язык у нее начал заплетаться. Глаза закатились, колени подогнулись. Ворону захотелось дать ей упасть. Она это заслужила. Но он смог побороть искушение и подхватил ее подмышки. В конце концов, она была ценным достоянием. Достоянием верных. Ворон попал в дом через заднюю дверь. Подев язычок смехотворного пружинного замка платиновой карточкой American Express на имя Генри Ротмана. Уходить тем же путем он не собирался. Покатый задний двор заканчивался высоким забором, за которым бежала река. А кроме того, его будущее средство передвижения находилось в другом направлении. Ворон пронес Абру через кухню в пустой гараж. Наверное, родители на работе. Если только они не празднуют сейчас в облачной паде гибель Энди, Джимми и Ореха. Пока что на тамошние события Ворону было начхать. Помощники девчонки подождут. Придет и их черед. Ворон опустил бесчувственное тело девчонки под отцовский верстак с кучей инструментов. Затем нажал на кнопку открытия гаража и вышел, не забыв нацепить широкую улыбку Генри Ротмана. Ключ к выживанию в мире лохов состоял в умении уверенно вписываться в окружение, и в этом умении Ворон поднаторел как никто другой. Подойдя к пикапу, он перетащил старика на среднее сиденье. Когда Ворон заворачивал на подъездную дорожку Стоунов, голова Билли привалилась к его плечу. «Решил познакомиться со мной поближе, а, дедуля?» — спросил Ворон и рассмеялся, заводя пикап в гараж. Его друзья погибли. Сам он находился в жутко опасном положении, но при всем при этом чувствовал себя по-настоящему живым, впервые за многие годы. Мир вдруг заиграл ярчайшими красками и загудел, словно провод под напряжением. Он таки поймал девчонку, поймал, несмотря на всю ее немыслимую силу и грязные трюки. Теперь он отвезет ее Розе, сделает любовное подношение. «Джекпот!» — воскликнул он и саданул кулаком по приборной панели. Сняв с Абры рюкзак, Ворон оставил его под верстаком и усадил девочку у окна. Пристегнул обоих пассажиров ремнями безопасности. Ему, конечно, пришло в голову свернуть старикану шею и оставить тело в гараже, но тот мог еще пригодиться. Если, конечно, транквилизатор его не убьет. Ворон приложил руку к его морщинистой шее и проверил пульс. Замедленный, но сильный. С девчонкой же все и так понятно. Она прислонилась головой к стеклу, и Ворон видел, как оно затуманилось от ее дыхания. Превосходно. Ворон провел небольшую инвентаризацию. Пистолета нет. Верные никогда не ездили с огнестрельным оружием. Но зато есть два полных шприца с баю-баюшки-бурдой. Он не знал, насколько ему их хватит. Но главное – девчонка. Ворон подумал, что срок годности старика может оказаться чрезвычайно коротким. Что поделать? Лохи приходят, лохи уходят. Ворон вытащил мобильник и набрал номер Розы. Она ответила, когда он уже собрался оставить сообщение. Говорила она медленно и невнятно, словно пьяная. «Роза, что с тобой?»
«Девчонка сопротивлялась чуть сильнее, чем я ожидала. Но я в порядке. И я больше ее не слышу. Скажи мне, что она с тобой».
«Со мной. Она сейчас сладко спит, но у нее есть друзья. Встречаться с ними мне не с руки. Я немедленно выезжаю на запад, но на возню с картами времени у меня нет. Мне нужны второстепенные дороги, по которым я смогу пробраться через Вермонт в Нью-Йорк».
«Я задачу под Халима Слима».
«Роза, вышли кого-нибудь мне навстречу. И как можно скорее. Пусть прихватит с собой побольше чего-нибудь эдакого, чтобы мне было чем успокоить маленькую мисс Динамит. Потому что своей наркоты у меня осталось мало. Посмотри в загашнике у Ореха. Что-нибудь донай».
«Не учи меня жить»,
— рявкнула Роза.
«Под Халим все устроит. Хотя бы начальный маршрут ты наметил?»
«Да, Роза. Та пикниковая зона оказалась ловушкой. Соплячка нас одурачила. Что, если ее дружки позвонят в полицию? Я еду на старом Форде F-150 с парочкой зомби в кабине. У меня чуть ли не на лбу написано «Похититель».» Но он ухмылялся. Еще как ухмылялся. На другом конце наступило молчание. В гараже Стоунов Ворон сидел за рулем и ждал. Наконец Роза сказала:
«Если увидишь мигалки позади или кордон впереди, задуши девчонку и высоси из нее как можно больше пара, пока она умирает. А потом сдавайся. Мы тебя не бросим, сам знаешь».
Теперь замолчал уже ворон. Наконец он сказал:
«Уверена, что это самый лучший выход, золотко?»
«Да»,
— ответила она железным голосом.
«Из-за нее погибли Джимми, Орех и Гремучка. Я оплакиваю их всех, но Энди больше всего, потому что именно я помогла ей с переходом, и она едва вкусила настоящей жизни. А ведь есть еще Сэри».
Тяжело вздохнув, она замолчала. Ворон ничего не ответил. Да и что он мог ответить? В первые годы после перехода Энди Штайнер побывала со многими женщинами. Пар всегда делал новичков особенно любвеобильными. Но они с Сарой Картер были парой последние 10 лет, и души друг в друге не чаяли. В некоторых смыслах Энди приходила с Эри скорее дочерью, чем любовницей.
«Сэри безутешна»,
— сказала Роза.
«А черноглазая Сьюзи точно так же скорбит по Ореху. Соплячка ответит за гибель троих наших. Так или иначе, ее лоховская жизнь окончена. Еще вопросы будут?»
Вопросов не было. Никто не обратил особого внимания на папашу Ворона и его дремлющих пассажиров, когда они выезжали из Энистона на запад по старому шоссе Гранитного штата. За немногими, но заметными исключениями, хуже всего тут были остроглазые старушки и дети, Лоховская Америка была на удивление ненаблюдательна даже через 12 лет после начала темного века терроризма. «Заметил что-то, скажи». Отличный лозунг. Только ведь надо еще заметить. Когда они въехали в Вермонт, было уже темно, и водители встречных машин могли видеть только фары машины Ворона. Он нарочно включил дальний свет. Подхалим Слим звонил уже 3 раза, давая ему указания по маршруту. В основном это были проселочные дороги, многие не обозначенные на карте. Подхалим также сообщил Ворону, что Дизель Дак, Грязный Фил и Энни Фартук уже в пути. Они едут в Каприсе 2006 года, с виду ничего особенного, но под капотом 400 лошадей. С превышением скорости проблем не будет. У них при себе удостоверение Министерства внутренней безопасности, которое выдержит любую проверку. Спасибо покойному Джимми Арифмометру. Близняшки Горошина и Стручок с помощью сложного спутникового оборудования верных следили за полицейскими переговорами на северо-востоке. И пока что в них не было ни слова о вероятном похищении девочки. Это было хорошо, хотя и неудивительно. Если у ее друзей хватило ума устроить засаду, сумеет и сообразить, что случится с их воробушком, если они раскроют рты. Где-то в машине приглушенно зазвонил другой телефон. Не отводя глаз от дороги, Ворон потянулся через своих спящих пассажиров к бардачку и нашарил в нем мобильник. Старперовский, конечно. Он поднес его к глазам. Имя не высветилось. Значит, звонящий не внесен в список телефонов. Но номер нью-хэмпширский. Кто-то из засады хочет узнать, все ли в порядке у Билли и девочки. Скорее всего. Ворон хотел было ответить, но передумал. Позже он проверит, не оставил ли звонящий сообщение. Информация — сила. Когда Ворон снова потянулся, чтобы вернуть телефон в бардачок, его пальцы коснулись металла. Он вытащил самозарядный пистолет. Приятный бонус — и удачная находка. Если бы старпёр очнулся раньше, чем ожидалось, он мог добраться до него раньше, чем Ворон понял бы его намерение. Он засунул глок под свое сиденье и закрыл бардачок. Оружие — тоже сила. Когда уже в полной темноте они ехали через зеленые горы по 108-му шоссе, Абра зашевелилась. Ворон, все еще окрылённый яркостью бытия, был даже рад. Во-первых, девчонка разжигала в нем любопытство. Во-вторых, судя по счетчику, бак вот-вот опустеет, и кому-то придется его заправить. Но лишний раз рисковать не стоит. Правой рукой Ворон вытащил из кармана один из 2 последних шприцев и положил себе на колени. Подождал, пока девочка откроет вялые и ошалевшие от сна глаза.
«Добрый вечер, юная леди. Я Генри Ротман. Ты меня понимаешь?»
«Ты...»
Абра прочистила горло, облизала губы и договорила.
«Никакой ты не Генри. Ты Ворон».
«Понимаешь, значит. Хорошо. Наверное, в голове у тебя сейчас туман, и меня это вполне устраивает. Но если будешь хорошо себя вести, мне не понадобится вырубать тебя полностью, ясно?»
«Куда мы едем?»
«В Хогвартс, на международный турнир по квиддичу. Я куплю тебе волшебный хот-дог и волшебной сладкой ваты. Ответь на вопрос. Ты будешь хорошо себя вести?»
«Да».
«Приятно видеть такое рвение. Но я не слишком-то ему верю, ты уж прости. Мне надо сообщить тебе кое-что важное, прежде чем ты отмочишь какую-нибудь глупость, о которой потом пожалеешь. Видишь эту иглу?»
«Да».
Не отрывая головы от окна, Абра покосилась на шприц. Она закрыла глаза. Снова открыла. Очень медленно.
«Пить хочется».
«Сказывается транквилизатор. У меня с собой ничего нет, потому что уезжать нам пришлось в спешке».
«Кажется, у меня в рюкзаке есть пакетик сока»,
— пробормотала девочка хриплым полушепотом. Веки она по-прежнему размыкала с большим трудом. «Боюсь, он остался в гараже. Если будешь хорошей златовласочкой, то в следующем городке я дам тебе что-нибудь попить. А если будешь плохой златовласочкой, то придется тебе обойтись собственной слюной. Понятно?»
«Да».
«Если я почувствую, что ты шаришь у меня в голове...» «Да, я знаю, ты это умеешь. Или если попытаешься позвать на помощь, когда мы остановимся, я впрысну наркотик этому старому господину. Ему и так досталось немало, а добавка отправит его прямиком к Эми Уайнхаус. Я доходчиво выражаюсь?»
«Да».
Она снова облизнула губы, потом потерла их рукой.
«Не трогай его».
«Зависит от тебя».
«Куда ты меня везешь?»
«Златовласка, радость моя!»
«Что?»
Девочка недоуменно заморгала. «Просто заткнись и наслаждайся поездкой!»
«Хогвартс»,
— пробормотала она.
«Сладкая вата».
На этот раз девочка закрыла глаза и век уже не размыкала. Она начала посапывать. Такой воздушный, даже приятный звук. Ворон не думал, что она прикидывается. Но на всякий случай... не отрывал шприца от ноги старикана. Как сказал однажды Голлум о Фродо Бэггинсе:
«Они хитрые, моя прелесть! Очень хитрые!»
Абра отключилась не до конца. Она все еще слышала мотор пикапа, но он доносился до нее из страшной дали, как будто откуда-то сверху. Это заставило ее вспомнить жаркие летние дни на озере Уинписоки, где она отдыхала с родителями, и далекий гул лодочных моторов, который слышен, когда ныряешь с головой. Абра сознавала, что ее увозят силы, и знала, что нужно бить тревогу, но ее охватило глубокое спокойствие. Она хотела лишь одного – парить на грани сна и яви. Правда, рот и горло пересохли ужасно. Язык напоминал пыльную ковровую дорожку.
«Нужно что-то делать. Он везет меня к женщине в шляпе, и нужно что-то делать. Если я ничего не сделаю, меня убьют, как бейсбольного мальчика. А то сотворят и чего похуже».
Она обязательно что-нибудь предпримет. Только сперва попьет и еще немножко поспит. Низко урчащий двигатель заработал тише, и сквозь прикрытые веки Абры хлынул свет. Потом стало совсем тихо, а ворон принялся тыкать пальцем ей в ногу. Сначала легонько, потом сильнее. Так, чтобы причинить боль. «Просыпайся, златовласка! Успеешь еще выспаться!» Абра с трудом открыла глаза, щурясь на яркий свет. Они подъехали к бензоколонкам. Над ними горели флуоресцентные лампы. Абра прикрыла глаза козырьком ладони, чтобы защититься от их сияния. Теперь к жажде присоединилась головная боль. Это было похоже... «Что смешного, златовласка?»
«А?»
«Ты улыбаешься!»
«До меня дошло, что со мной. У меня похмелье».
Ворон подумал и ухмыльнулся. «Надеюсь, что да. А ведь тебе даже не удалось поплясать с абажуром на голове. Ты достаточно пришла в себя? Хорошо меня понимаешь?»
«Да».
По крайней мере, Абра так думала. Но это пульсирующая боль в голове. Жуть. «Держи!» Он что-то совал ей прямо в лицо левой рукой, перекособочившись при этом. В правой ворон по-прежнему держал шприц,
игла которого упиралась в ногу мистера Фримана. Абра прищурилась. Кредитка. Девочка протянула руку, которая казалась слишком тяжелой, и взяла ее. Глаза Абры начали закрываться, и ворон дал ей пощечину. Глаза тут же широко распахнулись от изумления. Ее еще ни разу в жизни не били, по крайней мере, взрослые. Конечно, и похищали ее впервые.
«Ай-яй!»
«Вылезаешь из пикапа, следуешь инструкциям на колонке. Ты же у нас умница, справишься, я думаю. И набираешь полный бак. Затем возвращаешь пистолет на место и садишься назад. Если все проделаешь правильно, Златовласочка, то мы подъедем вон к тому автомату с колой». Он указал на дальний угол магазина. «Сможешь купить себе большую такую банку содовой или простой воды, если захочешь. Я тут заметил, что у них есть Дасани. Если же ты поведешь себя как плохая девочка, я убью старика, потом войду в магазин и убью паренька за кассой. Как два пальца об асфальт. У твоего приятеля была пушка, которая теперь в моем полном распоряжении. Тебя я возьму с собой, и башка продавца разлетится у тебя на глазах. Решать тебе. Врубилась?»
«Да»,
— ответила Абра. Теперь спать ей хотелось меньше.
«Можно взять и колу, и воду?»
Ворон улыбнулся ей широкой и обаятельной улыбкой. Несмотря на свое положение, на головную боль и даже на полученную пощечину, Абра нашла ее очаровательной. Она догадывалась, что ее мнение разделяли многие люди, особенно женщины.
«Жадничаешь! Ну да это не всегда плохо. Посмотрим, как ты будешь себя вести».
А брат стегнула ремень безопасности. Ей это удалось, хоть и с третьей попытки. И схватилась за ручку дверцы. Прежде чем выйти из машины, девочка сказала:
«Прекрати называть меня Златовлаской. Ты знаешь, как меня зовут, а я знаю, как зовут тебя».
И прежде чем он успел ответить, она бахнула дверцей и направилась к островку с бензоколонками, слегка заплетаясь ногами. У девчонки был не только пар, но и отвага. Ворон ею даже чуть-чуть восхищался. Но в свете того, что постигла Гремучку, Ореха и Джимми, это чуть-чуть не считалось. Сначала Абра не смогла прочесть инструкцию, потому что слова постоянно двоились и куда-то ускользали. Она прищурилась, и буквы обрели четкость. Ворон не спускал с нее глаз. Их взгляд сверлил ей затылок, как горячий штырь.
«Дэн?»
Никакого ответа. Она и не удивилась. Разве можно надеяться дотянуться до Дэна, когда она с трудом соображает, как работает эта дурацкая бензоколонка? Впервые в жизни Абра ощущала себя настолько погасшей. В конце концов, ей удалось пустить бензин, хотя в первый раз она сунула кредитку в щель не той стороной, и все пришлось начинать сначала. Бензин, кажется, качался целую вечность, но резиновый шланг пистолета не пропускал запаха, и от ночного воздуха у Абры постепенно прояснялось в голове. На небе высыпали миллиарды звезд. Обычно их красота и многочисленность вызывали у нее благоговение, но сегодня смотреть на звезды было страшно. Они были так далеко и не видели Абру Стоун. Когда бак наполнился, она, прищурившись, прочла новое сообщение в окошке бензоколонки и обернулась к ворону.
«Тебе чек нужен?»
«Перебьемся, я считаю, а ты?»
И снова эта обезоруживающая улыбка из тех, что наполняет вас радостью, если улыбаются именно вам. Абра была больше, чем уверена, что подружек у ворона пруд пруди. Нет, у него одна единственная подружка. Его подружка носит шляпу. Роза. Заведи он кого-то еще, Роза бы ее убила. Наверняка голыми руками и зубами. Абра дотащилась до пикапа и забралась внутрь.
«Все получилось просто отлично!» — похвалил ее ворон. «Ты получаешь гран-при! Одну колу и одну бутылку воды! Итак, что надо сказать папочке?»
«Спасибо»,
— вяло ответила Абра.
«Но ты мне не папочка».
«Но мог бы им быть. Я могу быть очень добрым папочкой для девочек, которые меня слушаются, которые знают, как нужно себя вести».
Он подъехал к торговому автомату и протянул ей 5-долларовую купюру.
«Мне фанту, если у них есть. Если нет, кока-колу».
«Вы пьете газировку, как все нормальные люди?»
Ворон изобразил шуточную обиду. «Если нас уколоть, разве у нас не идет кровь? Если нас пощекотать, разве мы не смеемся?»
«Шекспир, да?» Она снова потерла губы. «Ромео и Джульетта».
«Венецианский купец, балда!» Поправил ее ворон, но с улыбкой. «Спорим, что ты не знаешь, как там дальше?»
Она помотала головой. Зря, от этого утихшая была боль, снова вгрызлась ей в голову.
«Если нас отравить, разве мы не умираем?»
Он постучал иглой по ноге мистера Фримана.
«Подумай над этими строчками, пока будешь покупать воду!»
Ворон внимательно следил, как Абра покупает напитки. Заправка находилась на лесистой окраине какого-то городишки, и был шанс, что девчонка решит послать старпера в задницу и рвануть к опушке. Ворон подумал было о пистолете, но решил его не трогать. Догнать девчонку дело нехитрое, учитывая, как она расклеилась. Но она даже не оглянулась на лес. Сунула купюру в автомат, по очереди вытащила бутылки с напитками, прервавшись только для того, чтобы сделать большой глоток воды. Вернулась и отдала ему заказанную фанту. Но не села в машину, а указала на дальний угол здания.
«Мне надо пописать».
Ворон опешил. Этого он не предусмотрел, хотя должен был. Девчонка была накачана наркотой, и ее организму необходимо было вывести токсины.
«Ты что, потерпеть не можешь?»
Он решил, что через пару миль найдет съезд в шоссе и остановится там, разрешит ей сходить в кустики. Главное, чтобы он при этом видел ее макушку. Но девчонка замотала головой. Ну, конечно. Ворон задумался.
«Ладно, слушай сюда. Можешь сходить в женский туалет, если дверь будет не заперта. Но если будет, зайдешь за дом и пописаешь там. Даже не думай о том, чтобы войти внутрь и попросить ключ у продавца».
«Ну да, а если я пойду за дом, ты будешь за мной подглядывать, извращенец».
«Там наверняка будет мусорный бак или что-то типа того, за которым ты сможешь пристроиться.
Мое сердце разорвется при мысли, что я не смогу полюбоваться на твою миленькую задницу, но как-нибудь переживу. А теперь живо в машину».
«Но ты же сказал...»
«Садись, или я снова стану называть тебя Златовлаской!»
Она села, а он подогнал машину к дверям туалета, едва не перекрыв вход.
«Теперь протяни руку!»
«Зачем?»
«Делай, как сказано!»
Очень неохотно девочка протянула руку. Ворон схватил ее. Когда Абра увидела иглу, то попыталась вырваться.
«Не волнуйся, всего капельку! Мы же не хотим, чтобы ты думала всякие глупые мысли, а тем более передавала их. Этого же все равно не избежать. Так к чему этот театр?»
Она прекратила вырываться. Проще было подчиниться. Легкий укол в тыльную сторону руки, и ворон отпустил ее.
«А вот теперь иди. Делай пи-пи и назад. Как там в старой песне поется? Черные стрелки обходят циферблат, быстро, как белки, колесики спешат».
«Первый раз такое слышу».
«Ничего удивительного. Ты даже венецианского купца от Ромео и Джульетты отличить не можешь».
«А ты злой».
«Когда доводят», — ответил он.
Абра вылезла из машины и некоторое время стояла рядом с пикапом, делая глубокие вдохи.
«Абра!»
— она посмотрела на него.
«Не пытайся запереться. Ты же знаешь, кто за это поплатится!»
Ворон похлопал Билли Фримана по ноге. Абра знала. В очистившейся было голове вновь собирался туман. Страшный человек, страшное существо, прячущееся за обаятельной улыбкой. И умная, продумала все. Абра толкнула дверь, ведущую в туалет, и та открылась. По крайней мере, не придется таскаться по кустам. Уже кое-что. Девочка вошла, закрыла за собой дверь и сделала свои дела. Потом она просто сидела на унитазе, свесив кружащуюся голову. Она вспомнила, как сидела в туалете у Эммы дома, когда, как последняя дура, считала, что все кончится хорошо. Кажется, с тех пор прошла целая вечность. Нужно что-то делать. Но она сама не своя и под кайфом. Дэн...
Абра собрала в кулак последние остатки сил, а их оставалось совсем мало. И сколько времени ей отпустил ворон? Она почувствовала, что ее охватывает отчаяние, лишающее последних крох воли. Ей хотелось только застегнуть штаны, забраться в пикап и снова заснуть. И все же она попыталась еще раз.
«Дэн! Дэн, пожалуйста!»
И стала ждать чуда. Вместо этого Абра услышала короткий резкий гудок пикапа, который говорил яснее ясного. «Время вышло!»